До весны. Баба Оля умерла неожиданно. Все бегала, суетилась, торговала на базарчике перед станцией поздними осенними яблоками и вдруг как отрезала. Слегла, проболела 2 дня и тихо скончалась во сне, ночью, под завывание октябрьского ветра и таинственный шорох дождя. Похороны были простыми, немноголюдными, без отпевания, без гражданской панихиды. Погода опять не заладилась, поэтому на кладбище по лужам пришли только несколько соседок усопшей и представительница местного совета ветеранов. Их негромкие голоса тонули в промозглом воздухе, пропитанном изморосью и призрачно-бледным прозрачным туманом. Чуть поодаль, в сторонке, среди старых покосившихся надгробий, безучастно курили 2 могильщика-землекопа. Во время короткого прощания никто не обронил ни слезинки. Даже пасмурное небо перестало плакать, прояснилось на мгновение, и из-за туч показалось солнышко, видимо, тоже заглянувшее проститься, в последний раз осветить своими лучами сырую, потревоженную землю, последнее пристанище старушки, отвековавшей свой долгий век. Организовывать поминки было некому, да и незачем. Каждый, кто знал усопшую, помянул ее по-своему. Кто воспоминанием, кто молитвой, кто рюмочки 40-градусной. А неостановимое время продолжало течь своим чередом, неспешно, полусонно, как и всегда текло в провинциальном городке, затерянном среди бескрайних просторов Западной Сибири. На следующее утро в маленькую квартирку бабы Оли проникли первые лучи тусклого осеннего рассвета. Неподвижный воздух комнат окрасился тяжелой свинцовой синевой. Прервавшаяся жизнь хозяйки как будто еще продолжалась здесь по инерции. Все было готово к движению. Оставленные мимоходом вещи, продукты, хранившиеся в холодильнике, загнутый кончик одеяла на незаправленной кровати, теплые матерчатые тапочки, забытые в прихожей. Но ничто не двигалось. Все застыло, придавленное невидимым грузом ожидания. Вот-вот легонько вздрогнут оконные стекла, разбуженные энергичным ударом входной двери, и все оживет, зашевелится, закрутится в обычной кутерьме. И дверь действительно отворилась, только не энергично, а чуть слышно. В прихожую робко, будто стесняясь, вошла ближайшая соседка бабы Оли Тамара Михайловна, старая учительница, маленькая, сухонькая, одетая в простое домашнее платье и самодельный ситцевый передник. Едва переступив порог, она немедленно принялась за работу, заправила постель, вымыла полы, отключила и разморозила холодильник. К полудню квартира сияла чистотой. Вещи были разложены по своим местам, окна и форточки тщательно закрыты на зиму, водопроводные краны накрепко завернуты, мешки с мусором вынесены на лестничную площадку. По мере исчезновения беспорядка в квартире гасли последние проблески жизни. Прибранные комнаты все более походили на музей. В конце концов, в них окончательно установилась долгая пауза, говорившая о том, что история одного человека закончилась, и следующее прикосновение к этим вещам будет началом другой повести с участием новых действующих лиц. Тамара Михайловна ощутила эту перемену. Она присела на краешек кресла, стоявшего в углу комнаты, чтобы в последний раз окинуть мысленным взором прошлое, заглянуть за подведенную ею самую черту. Ее задумчивый взгляд нечаянно упал на противоположную стену, где висела старинная фотография в деревянной рамочке, изображавшая совсем молодую бабу Олю и какого-то серьезного молодого человека, одетого в габардиновый пиджак. Странное дело. Она не раз бывала в этой комнате, часто сиживала в этом самом кресле, но никогда не обращала внимания на фотографию, не замечала ее, как всякую другую примелькавшуюся вещь. Теперь она увидела ее как будто в первый раз и не могла оторваться от созерцания пожелтевшего снимка. Есть что-то трогательное в старых фотографиях, что-то такое, что притягивает взгляд, заставляет всматриваться в лица, словно в выражениях этих лиц таится какая-то загадка, какая-то скрытая мысль, отделенная от нас многими десятилетиями. Лицо молодого человека, изображенного на снимке, привлекло и почему-то взволновало Тамару Михайловну. Она вдруг с сожалением подумала, что, может быть, никогда не узнает его имени. За все время долгого знакомства с бабой Олей ей ни разу не пришло в голову поинтересоваться ее прошлым. И теперь это прошлое пропало. Исчезло навсегда. Упущение, конечно же, не было умышленным. Баба Оля жила просто и открыто. У всех на виду. И эта простота как нельзя лучше ограждала ее от чужого любопытства. Тамара Михайловна поднялась с кресла, сняла со стены рассохшуюся рамочку со снимком, перевернула ее, надеясь найти на обороте какую-нибудь надпись. Но сзади не было ничего, кроме даты, тщательно выведенной, порыжевшей от времени тушью. 1939 год. Там, где висела фотография, на стене образовалось темное пятно невыгоревших обоев. Внизу, под пятном, на низеньком серванте стояла деревянная шкатулка. Тамара Михайловна взяла ее, села за стол и открыла крышку. Внутри она нашла совершенно желтый бумажный треугольник. На его лицевой стороне было крупно написано от руки: «Ольге Николаевне Ярцевой». Далее, помелче, следовал адрес и номер полевой почты для ответной корреспонденции. Судя по всему, это было письмо с фронта. Тамара Михайловна развернула его и начала читать. «Милая моя Оленька, прости, прости, что не писал тебе целый год. Ты, наверное, совсем извелась, думая обо мне, жив ли? Жив, жив, что мне сделается? Даже потолстел немного. Здесь на фронте пайки хорошие. Хлебушка дают волю, хотя тоже, конечно, случаются перебои. Все-таки война. А не писала я тебе вот по какой причине. Чуть не в первый же день, как попал я на передовую, наша стрелковая рота оказалась в глубоком окружении. Пробиться назад к своим было невозможно. Пришлось уйти в леса и воевать вместе с партизанами. Участвовал в боях, но, к счастью, штык меня не взял, и пуля миновала. Житье в лесу было не ахти какое. Питались, чем придется, ночевали в землянках, и не то чтобы, к примеру, в самой глуши какой, а так, чуть вдали от дорог. Немцы в лес не очень совались, оно им непривычно, а нашему брату-сибиряку в самый раз. Леса здесь светлые, не чета нашинской тайге. Все время вспоминал о тебе, особенно вечерами. Как же я по тебе соскучился. Представлю, бывало, тебя, как раньше, еще до войны, помнишь, когда мы ходили на танцы? И сердце рвется и радуется. Хорошо, когда есть по кому скучать. Без тебя я остался бы один на один с холодом, страхом, жестокостью. А тут мы с тобой как будто вдвоем, и сил от этого становится вдвое больше. Спасибо тебе за то, что ты у меня есть». Я писал тебе письма, но отправить их было нельзя, и я носил их с собой, а потом, так уж случилось, потерял. Когда же вышли мы из окружения, началась такая неразбериха и круговерть, что и присесть, чтобы написать, было некогда. Зато теперь нас направили на переформирование. Готовимся к отправке на передовую, а тем временем отдыхаем, отъедаемся. Чувствую себя здесь, как на курорте. Недавно в наше расположение приезжал театр, а на днях выступал лектор из Москвы. Рассказывал нам о будущем. Говорил, между прочим, что мы теперь сражаемся не только за нашу страну, но и за весь мир, и что это самая последняя мировая война. Прогнившая колониальная система шатается и рушится на глазах. Старому, обветшавшему мировому порядку приходит конец. Когда мы победим, а победим мы обязательно, он окончательно рухнет, и на его месте возникнет новый мир, в котором не будет больше войн. Не будет крошечных, наглых и жирных метрополий, и огромных, нищих, хиреющих провинций. Не будет богатых и бедных, не будет зависти, жадности, стяжательства, злобы и вражды. И границ тоже не будет, потому что все будут жить одинаково хорошо. Не понадобятся больше бюрократы, да и деньги, глядишь, совсем отменят. Ох, и заживем мы с тобой тогда. Я пойду учиться». Стране нужны будут инженеры, чтобы строить заводы, фабрики, электростанции. А ты станешь, как и прежде, работать в детском саду, воспитывать новых людей. Представляешь, как будет здорово? Хорошо мечтать, представлять себе будущее. А как глянешь вокруг, так думается, что в первую очередь должны измениться люди, а потом уж только изменятся государство и весь мир. Скажу тебе откровенно, что я и сам как-то быстро и незаметно очерствел. Свыкся с ненавистью в самом себе. Теперь без нее нельзя, и я не могу перестать ненавидеть. Попросту не имею права. Не могу или не хочу – это другой вопрос. Трудно сказать, да и не все ли равно. Ненавидеть легко. Этому учиться не нужно. Достаточно только дать себе волю. И все же иной раз проникнет в сердце что-то такое, от чего становится не по себе. Накатит жалость ко всему живому, к деревьям, к птицам, к людям. И это при том, что я давно уже привык равнодушно смотреть на чужую смерть. А ведь что такое смерть, Оленька? В одно мгновение уничтожается целый мир. Пропадают мысли, воспоминания, мечты, фантазии. Вся боль, все счастье, весь труд, положенный на создание человеческой личности. Все кончается. Бесповоротно. Чем больше я думаю об этом, тем сильнее чувствую свою ответственность перед будущим. Я должен, просто обязан переделать себя, стать достойным того мира, который настанет после этой проклятой войны. Мне кажется, в душах многих людей сейчас происходит та же борьба. Что бы мы ни делали до войны, это уже не важно. После всего пережитого это не имеет никакого значения. Обратного пути нет, и уж если из этого пекла мы не выйдем очищенными, что же тогда нас очистит? Тут есть особенный смысл. Чем ниже мы падаем, тем выше сможем подняться. Когда-нибудь. Ходят слухи, что вскоре нас перебросят на передовую. Поэтому не знаю, когда напишу тебе еще. А ты непременно пиши. Все-все пиши. Как вы там теперь живете? О чем думаете? На что надеетесь? Я буду ждать. Целую. Твой муж Алексей Ярцев. Тамара Михайловна отложила письмо и снова заглянула в шкатулку. В ней на самом дне лежала маленькая бумажка, совершенно обветшавшая, похожая на кусочек древнего папируса. Она осторожно извлекла ее на свет, развернула и прочла, привычно щуря дальнозоркие глаза. «Извещение. Ваш муж, красноармеец Алексей Иванович Ярцев, в бою за социалистическую родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 23 августа 1943 года. Похоронен в Белгородской области, Яковлевский район, село Дмитровка. Настоящее извещение является документом о возбуждении ходатайства о пенсии». Больше в шкатулке ничего не было. Тамара Михайловна взяла фотографию и документы и вместе с ними вышла из комнаты бабы Оли. Дома, в квартире напротив, ее ждала 6-летняя внучка Катенька. С кухни доносилось шипение, слышался звон и грохот посуды. «Мама! Мама! Бабушка вернулась!» – закричала Катенька и бросилась навстречу Тамаре Михайловне. «Ой, бабушка, а что это у тебя за коробочка?» – спросила она, заметив шкатулку. «Это нужная коробочка», – ответила Тамара Михайловна, наклоняясь, чтобы погладить девочку по голове. «В ней письмо». «Кому письмо?» «Тебе». «Мне?» – удивилась Катенька. «Тебе, мне, всем нам». «А что в нем написано?» «Вырастешь – узнаешь». «Я хочу узнать сейчас». «Всему свое время». Катенька надула губы. «Не дуйся», – сказала Тамара Михайловна. «Будущее от тебя не уйдет». Она убрала шкатулку и фотографию в шкаф. «Что, поможем маме с обедом?» «Поможем», – воскликнула Катенька, позабыв о письме, и помчалась на кухню. На улице, в маленьком садике перед домом, осыпались последние листья. С севера по небу катились темные снежные тучи. В кухне у Тамары Михайловны зажегся свет. Сидевшая на ветке озябшая ворона передернула крыльями, встрепенулась, каркнула и взлетела. Поймала порыв северного ветра, поднялась выше, оставив далеко внизу обнаженную землю, готовую принять первый снег. Желтоватые огни городка померкли, утонули в наступающей мгле. Зима наступала, и далеко, далеко еще было до весны.